Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодняшняя наша передача началась, вы видите, необычно, не со слов, как мы обычно начинаем эти передачи, а со звучания удивительного песнопения «Тресвятое». Я думаю, что вы сами догадались о том, что сегодняшнее занятие будет посвящено именно этой удивительной молитве. Мы услышали с вами «Тресвятое» Пюхтицкого распева в исполнении сестер Пюхтицкой обители. Когда бы мы ни пришли с вами на богослужение, мы обязательно услышим знакомое молитвословие. «Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас». Перед иконостасом его читает псаломщик на вечерне, на утренне. После великого словословия мы услышим его пение на часах, на литургии. Мы услышим на литургии, например, когда молитвословие поется священнослужителями в алтаре и хором на клиросе. Тресвятым это молитвословие называется потому, что в нем мы обращаемся к Пресвятой Троице, Богу Отцу, Богу Сыну и Святому Духу. Богослужение Тресвятое стало употребляться в V веке по Рождестве Христову. Церковное предание повествует о том, что однажды Византия, центр христианства, была поражена сильным землетрясением. Каждый день приходили известия о разрушенных городах и селениях. Многие области страны подвергались опустошению. Целые острова погружались в море под ударами стихии. Благочестивые правители Византии, император Феодосий и его сестра Пульхерия, увидели в этом страшном бедствии гнев Божий. Было решено всем жителям Константинополя пройти крестным ходом из города, совершить молебное пение ко Господу. И вот во время этого молебна произошло чудесное событие. Неведомая сила подняла и вознесла на небо отрока. А когда через некоторое время он был возвращен на землю, то рассказал, как слышал, что ангелы воспевают на небе песнь «Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный». Тогда весь народ единым сердцем и едиными усты возопил этими словами ко Господу и добавил к ним «Помилуй нас». Тут же землетрясение прекратилось, а Тресвятая песнь по императорскому указу была введена в богослужение в память о чудесном событии. Хотя слова Тресвятого имеют небесное происхождение, но мы находим их и в Священном Писании. Например, троекратное серафимское восклицание «Свят, свят, свят» содержится в книге пророка Исаии, Откровении Иоанна Богослова. А другую часть Пресвятой песни составляет стих из Псалма, которым Господу взывал пророк Давид. «Вожада душа моя к Богу крепкому, живому». Святый Божий, святый крепкий, а живой – это и бессмертный, да? Соединение этих слов с молитвенным прошением «Помилуй нас» и образует Тресвятую песнь. Тресвятое звучит в церкви очень часто. После Ктени, пожалуй, нет иного молитвословия, которое звучало бы столь часто и так притягивало бы к себе внимание молящихся. И тому есть несколько причин. Во-первых, поскольку слова молитвы стали известны людям непосредственно от небесных сил, о том, как скоро милосердный Господь внемлет словам этой молитвы, произнесенным с верой от чистого сердца, говорит уже сама история ее появления. Во-вторых, поскольку Тресвятая песнь обращена к трем лицам Пресвятой Троицы, то она в немногих словах содержит краткое исповедание некоторых основ православной веры. Поэтому Тресвятое обязательно включается в каждую из служб православной церкви, будь то простой молебен, вечерня, утренняя, часы или даже наши домашние молитвы, которые мы читаем утром и перед отходом ко сну. Особенно важное место Тресвятое занимает в чине божественной литургии. Оно служит прологом к чтению Священного Писания. Священник и диакон с Евангелием в руках входят царскими вратами в алтарь. Это священнодействие называется «малый вход» и знаменует собой вхождение самого Господа Иисуса Христа во святая святых. Хор в это время поет «блаженны», а затем тропари и кандаки, в которых прославляются события празднуемого дня. Священник, став перед престолом, тайно про себя начинает читать молитву Тресвятого. В этой молитве он просит Господа принять Тресвятую песнь от нас, грешных, простить наши грехи и дать нам силы достойно служить Господу до конца наших дней. В прежние времена священнослужители вступали в алтарь только после малого входа с Евангелием и, став перед престолом, воспевали Тресвятую песнь в подражании серафимским воинствам. Сейчас такая традиция соблюдается только при архиерейском служении, когда служит либо епископ, либо архиепископ, митрополит, либо патриарх. Тресвятое в этом случае поется 7 раз, 3 в алтаре и 4 на клиросах. Пение на клиросах в данном случае символизирует пение людей, а пение в алтаре – пение ангелов. В совокупности же возникает ощущение единой церкви, небесной и земной, возносящей молитвы к Господу. Иоанн Златоуст в толковании на послание апостола Павла к римлянам так пишет о Тресвятом. «Представь, какие посвящен тайны ты, посвященный в них, с кем ты возносишь таинственную песнь, с кем взываешь Тресвятое. Научи находящихся вне, что ты ликовал с серафимами, что ты принадлежишь к высшему сонму, что ты причислен к лику ангелов, что ты беседовал с Господом, что ты обращался за Христом». Какие удивительные слова Иоанна Златоуста мы слышали. Кроме литургии, Тресвятое поется на богослужении только 1 раз, на утренне, вместе с Великим Словословием. Соединение этих 2 песнопений тоже не случайно, ведь Великое Словословие начинается словами «Слава Вышних Богу и на земле мир». Мы знаем, что эти слова были воспеты ангелами во время Рождества Христова. А заканчивается Великое Словословие ангельской же песнью «Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный». Утверждение Тресвятого как канонического молитвенного текста произошло во второй половине V, начале VI века. Известно, что уже на одном из первых Вселенских соборов, в 451 году на Халкидонском соборе, текст Тресвятого обсуждался. В том виде, в котором Тресвятое получило одобрение собора, мы знаем его и сейчас. Какое богатство! Какое изобилие распевов находим мы в распевах Тресвятого. Давайте послушаем один из них. Это Тресвятое греческого распева в исполнении мужского хора «Просветитель». Thank you. Как трогает сердце название распевов, даваемое русскими распевщиками с пониманием и любовью. Обычный распев, больший распев, меньший, путный, Володимирка, Волынка. Иногда бывает приведено несколько распевов на один случай. Тогда после первого, основного, даются иные. И так и записывается «и на знамя», «ин перевод», «ин распев», а то и вовсе пишется «ин произвол». То есть вроде как такой вольный, произвольный распев. Но на самом деле мы, конечно, понимаем, что произвола в русском церковном пении не было и быть не могло. Произвол означал не самочиние певчих или распевщиков, да, ни в коей мере не вольное творчество какого-то композитора. Вообще о композиторах мы говорили, что даже невозможно себе говорить было. Но один из вариантов распева, который тоже, как и прочий, был освящен традицией, освящен каноном и был связан, безусловно, с молитвенным опытом. Все эти вместе распевы как раз и составляли огромное древо русской церковно-певческой традиции. Основной ствол его – это столповой знаменный распев, главный распев Русской Православной Церкви. Побочные стволы, но очень важные – это путные, демественные, а побеги уже от каждого ствола – распевы отдельных монастырей, храмов, областей – Новгородская, Владимирка, Опекаловский, да, сами названия нам много очень говорят. Ну и, наконец, веточки этого древа – это варианты тех или иных распевов. Во время богослужения мог звучать то один распев, то другой, но внутреннее единство древа традиции никогда не нарушалось. И это очень важно подчеркнуть. Распевов было много, но каждый из них очень глубоко и органично вписывался в общий дух и интонацию богослужения. Чтение, псалмодирование, пение – все было единым по настроению и интонации звучания. Одно, естественно, вытекало из другого. Состояние глубокого сосредоточения, молитвенного погружения и даже смирения передают нам древние распевы Тресвятого. Сами они имеют очень часто небольшой звуковой диапазон. Мелодия как бы сама себя сдерживает, умеряет наши чувства, помещает нас в небольшую тихую келью. И в этом молении уже нет ни страстей, ни суетящегося мира, нет небольших повышений голоса, ни резких понижений. Напев льется ровно, кружится вокруг нескольких звуков. Но какая сила исходит от этой сдержанности? Ведь вспомните, и в обычной нашей жизни, когда вдруг среди вели речи, в спорах, шумных беседах, вдруг зазвучит чей-то тихий и спокойный голос, который с внутренним убеждением, твердостью говорит о чем-то очень важном. Ведь перед этим голосом все громкие слова теряют свое значение. Настоящая духовная сила, мы знаем, не требует пышности и яркости. Она немногословна, сдержанного во внешнем выражении. Так же и распев. Небольшие звуковые его рамки, спокойное повторение вроде бы одних и тех же тонов, они мирно, но упорно призывают нас к молитве, сосредоточенности, погружению. В древнерусских распевах Тресвятого мы не услышим знакомых по мирскому нашему бытию интонаций. ни напоминание о песнях, ни напоминание ни о каких привычных нам светских интонациях мы не услышим. Древнерусские распевы Тресвятого – это всегда были, как и другие, собственно, распевы, распевы не от мира сего. Мы заметим, что они отличаются от другого больше всего на словах «помилуй нас». Чувствуется, что именно в эти слова прошение о помиловании вкладывали распевщики особую силу души. Начало молитвы, то есть вот это троекратное обращение к Господу, «Святый Боже», «Святый Крепкий», «Святый Бессмертный», обычно пелось более строго, а окончание позволяло действительно погрузиться в молитвенное делание. Поэтому Тресвятое никогда не пелось поскору. Распевов было очень много. Любая певческая книга с обиходными песнопениями содержала Тресвятое. Притом для утренней, для литургии, и даже существовало еще одно так называемое надгробное Тресвятое, которое исполнялось в Страстную субботу во время так называемого чина погребения. Подчас в одном месте рукописи, как мы уже говорили, давала целая подборка распевов Тресвятого. Обычная, большая, меньшая, Владимирка, Волынка, Новгородская. Каждый из распевов был принят для пения, и можно было выбрать для богослужения один и другой. Ни одна служба поэтому не повторяла другую, и разнообразие распевов служило той же самой неповторяемости, особенно внутренней неповторяемости богослужения. Для этого и существовали в таком изобилии певческие книги. Разные распевы Тресвятого, как и разные распевы Ктении и других песнопений, рождались как варианты пропевания некой общей основы, то есть мелодии, в которой слогу текста отвечал один звук. Мы с вами это называли силлабическим складом. То есть существовала некая самая простая версия распевания текста. Такая мелодия обычно складывалась как отражение интонации произнесения. Если мы попробуем из глубины сердца смиренно, с чувством сокрушения и молитвы произнести, здесь можно сказать, произнести, пропеть слова молитвы Тресвятого, то как раз и возникнет та самая простая мелодия, похожая на те, которые мы видим в рукописных книгах. Это своего рода исходный прообраз распевов, канва, а по этой канве уже вышивались узоры разных мелодий. Вариантов было столько, сколько в России было епархий, монастырей, приходов, храмов, потому что напевы переходили из одного места в другое, особенно примечательные записывались, сохранялись, получали при этом название. Иногда указывался как бы объем, да, вот мы с вами упомянули, большее, меньшее. Иногда место, Владимирка, Опекаловский. Иногда характерные черты звучания распева, например, Волынка. Сравнить варианты мелодий, которые создавались распевщиками, можно с разными орнаментами, которые выполнялись на киотах икон, и с разными расцветками облачений святых, которые запечатлены на иконах. Так и проходила жизнь русских распевов. В них сохранялось сердце, зерно распева, но варьировалось его воплощение в конкретном звуковом напеве. Часто имя создателя распева оставалось неизвестным, мы тоже это говорили. Анонимность была очень важным качеством древнерусского пения. Но это было несущественно. Каждый из распевов ведь воплощал не молитву конкретного автора, да, а духовный строй самой церкви. Распевы бережно сохранялись, но при распространении, естественно, и варьировались, дополнялись, менялись в отдельных своих деталях. В пении строго оценивалось значение каждого тона, так же, как в богослужебном тексте, значение каждого слова. И как в богослужении у нас не могло быть ни одного лишнего и ни одного случайного слова, так и ни одного лишнего звука и случайного тона не могло быть в распеве. Давайте послушаем Тресвятое раннего многоголосия в исполнении хора «Древнерусский распев».
Oh.
все распевы. Вот мы с вами говорили о древе, да, но даже те, которые находились не на самом, собственно, стволе, да, а на боковых стволах и веточках, сохраняли с ним внутреннее родство. Путевой и демественный, хотя и имели свою специфику, но они сохраняли общий дух церковного пения. И мы увидим, что, сравнивая столповой, например, и путевой распевы, внутренняя их основа будет та же, и отличались распевы между собой вариантами опевания, степенью распетости. Разные списки распевов, например, в рукописях Соловецкого монастыря или Троицы Сергиева Лавры, показывали их единство. И это нам позволяет сказать о прочности традиции богослужебного пения, которая являлась по существу канонической. Самыми украшенными, расцвеченными были, конечно, демественные и путевые распевы Тресвятого. Здесь каждый слог текста пропевался долго, протяженно, многократно обыгрывая опорные звуки. Такие распевы соответствовали общей тенденции к богатым и искусным украшениям, которая тогда уже коснулась и архитектуры церквей, и их внутреннего убранства, и иконописи. Путевые и демественные распевы образовали особый вид торжественного богослужебного пения. Назначение его состояло в приведении души человека в состояние духовного празднования. Это особый такой род пения, когда душа погружалась в, может быть, некое подобие фаворского света, в сияние праздника, в торжество духовного празднования. На утренней и литургии Тресвятое могло петься разными распевами. В одном лишь Тресвятое исполнялось только демественным распевом. Это Великая Суббота, когда во время пения совершался ход с плащаницей. И в это время Тресвятое называлось надгробным. В певческих книгах тогда писалось «Егда же мы идем в гробницы и поем». Мелодия Тресвятого надгробного была самой длинной, потому что во время медленного и скорбного шествия надлежало ее исполнять очень долго и величественно. Новые распевы принесли в церковь интонации и ритмы бытовых песен. В храмах зазвучали уже не богослужебные напевы, а те мирские напевы, которые возобладали над глубоким, надмирным духом знаменного распева. Здесь возникали уже вроде бы сначала незаметные и не отражающиеся на суде богослужебного пения мирские интонации, но затем это привело к тому, что постепенно состояние духовного пения стало изменяться. На этом мы заканчиваем с вами передачу. Мы сегодня говорили с вами о удивительном песнопении Тресвятое. В следующий раз мы продолжим с вами разговор о традициях богослужебного пения и о многих важных страницах его истории.